В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Первый вопрос к нам к сегодняшней передаче прислала наша радиослушательница из Артемовского городского округа. Она спрашивает, был сдан анализ на гепатит С. Результат положительный. А после повторного развернутого анализа этот диагноз не подтвердился. Возможно ли такое? Уважаемые радиослушатели, да, это возможно. Дело в том, что диагностика вирусного гепатита и вирусного гепатита Б, и вирусного гепатита С, она включает несколько этапов. Первый этап – это так называемое предварительное исследование, которое при гепатите С, в частности, предусматривает исследование антител, то есть это белков, которые вырабатываются организмом при встрече с вирусом и сохраняются на долгие годы в крови. И этот тест такой предварительный, он говорит о том, встречался ли человек с вирусом гепатита С или не встречался. Но даже если человек самостоятельно выздоровел, а такое возможно, в 20% случаев человек от гепатита С выздоравливает. Правда, это встречается в основном при желтушной форме острого гепатита. То есть, когда человек заболел острой формой, у него желтуха, он с высокой степенью вероятности от гепатита С выздоровеет. Все-таки большинство случаев, когда выявляется диагноз, это ситуация, когда человек переболел острой формой скрытыми проявлениями, без желтухи. Это может быть заболевание под маской острой респираторной вирусной инфекции, вот, с недомоганием, с каким-то. То есть так прошло, и человек особого внимания не обратил. Вот эта форма заболевания, такая острая, скрытая, она чаще всего переходит в хроническую форму, и потом вот хронические формы врач выявляет. Но еще раз повторюсь, не все острые ситуации заканчиваются обязательно хронизацией. То есть где-то в 20% случаев гепатит С при попадании в организм, он не переходит в хроническую форму, организм может от него избавиться. Но антитела сохраняются. И поэтому, когда у человека выявляют вот, при первичном анализе положительный тест, выявляют антитела гепатиту С, в последующем обязательно назначает более точные анализы, которые уже определяют непосредственно вирус в организме, так называемая полимеразная цепная реакция. И если полимеразная цепная реакция отрицательная, то есть самого по себе вот РНК, то есть самого вируса в крови нет, то врач совершенно спокойно говорит, да, вы когда-то встречались с вирусом, но сейчас его нет, это хорошо. Вот, если положительный тест, дополнительный, да, тогда говорят, что у вас есть вот хронический вирусный процесс, связанный с тем, что вирус гепатита С живет в клетках печени, да, и определяется вот в крови, и это подтверждает диагноз. Очень важно, безусловно, и комплексное обследование, то есть, когда выявляется первичный положительный тест, обязательно нужно обратить внимание на анализ биохимии, то есть, кровь из вены на печеночные показатели. Они должны быть нормальные в норме у человека. Если они отклонены, это тоже ситуация, которая требует рассмотрения и обсуждения с точки зрения консультации врача. Поэтому, да, это может быть, отвечая на конкретный вопрос. И это говорит, скорее всего, о выздоровлении от гепатита С, и это выздоровление может пройти самостоятельно. Выздоровление может пройти в результате лечения. Пользуясь случаем, хочу отметить, что сейчас медицина обладает, конечно же, ну просто с точки зрения вот так, результативности фантастическими лекарствами по лечению гепатита С. Если лет 20 назад лекарства были очень сложные, лечиться нужно было год, лекарства вызывали температуру, было большое количество побочных эффектов от лечения, вот, и доступность лекарств была сложной, они были такими достаточно дорогостоящими. То есть были большие проблемы и с лечением. Сейчас лечение гепатита С занимает от 8 недель. До 12 недель доступность лекарствами стала, конечно же, на порядок лучше. Самое главное, что результат лечения по сравнению с лечением 20-летней давности, конечно же, просто вот действительно фантастический. Если раньше средний процент выздоровления был где-то процентов 50-70, сейчас 90-99% выздоровления через 8 недель лечения. Это всего лишь одна таблетка в день, нежелательных эффектов практически нет. Они минимальные, поэтому вылечить гепатит С сейчас, как шутят врачи, проще, чем другие какие-то заболевания. Поэтому самое главное здесь не бояться этого диагноза, а проходить периодически обследование. Любой человек старше 30 лет хотя бы раз в год, раз в 3 года должен сдавать анализы на гепатит В и гепатит С. С гепатитом В ситуация более оптимистичная, благодаря тому, что внедрены прививки от гепатита В. Сейчас они входят в национальный календарь, и всем детишкам в роддоме уже ставят прививку от гепатита В. Это привело к тому, что заболеваемость в десятки, сотни раз снизилась по гепатиту В. Сейчас это очень редкое заболевание. Только то заболевание, которое, видимо, еще сформировалось у человека до вот периода вакцинации. Некоторые люди старших возрастных категорий, допустим, 50-60-летние, они не успели попасть вот в этот такой сформировавшийся национальный календарь, то есть они уже, скажем так, возраст их не соответствовал тем параметрам, то есть они уже родились еще до, в эпоху вакцинации. Поэтому людям, конечно же, которые следят за своим здоровьем, и сдающим анализ хотя бы раз там, в несколько лет на гепатит В, если у них гепатита В нет и нет антител к гепатиту В, им нужно обязательно сделать прививку. То есть это из области здорового образа жизни очень важно. Это очень важный момент, на который хотел бы обратить внимание. Недавно совершенно прошел так называемый Всемирный день борьбы с гепатитом В и с гепатитом С. Он как раз был связан с тем, что это глобальная такая медицинская проблема была, но сейчас благодаря достижениям, медицинским достижениям, конечно, эта проблема очень хорошо регулируется. Еще раз повторюсь, гепатит В, основная мера профилактики – это вакцина, очень эффективная вакцина, абсолютно безопасная. Всем детям сейчас ее делают, но людям старшей возрастной категории нужно озаботиться и сделать вакцину самостоятельно. Вот. Вы можете просто сдать антитела к поверхностному антигену гепатита В. Если они у вас и отсутствуют, нужно сделать вакцину. Что касается гепатита С, от него вакцины нет, поэтому заразиться может любой человек. То есть раньше считалось, что гепатит В, гепатит С – это болезнь, знаете, такого определенного круга людей, ведущих асоциальный образ жизни, употребляющих внутривенные наркотики. К сожалению, давно уже гепатит В и С стал не узкой такой, знаете, вот проблемой. Любая медицинская манипуляция, стоматологическая манипуляция имеет риски, там, косметологическая манипуляция, другие какие-то травмы в быту имеют риски передачи через кровь вируса вот, гепатита В, в меньшей степени вируса гепатита С, поэтому надо периодически всем сдавать анализы для того, чтобы контролировать это состояние. А контролировать нужно. Каждый год, когда подводится статистика по смертности от болезней органов пищеварения, на первом месте однозначно всегда стоят болезни печени. Болезни печени – это лидер по смертности от болезней органов пищеварения. Основные причины болезни печени – это алкоголь, это ожирение, избыточная масса тела, и это вирус гепатита В, вирус гепатита С. Поэтому, если действительно заняться такой серьезной программой оздоровления и собственным здоровьем, то нужно за печенью следить обязательно. Самый простой метод, самый простой и тот, который проводится в рамках диспансеризации, это кровь из вены. Если вы запутаетесь вот в этих сложных таких категориях по болезни печени, начните с простого. Сдайте раз в год кровь из вены на биохимические показатели работы печени. Аспарагиновая, ланиновая трансаминаза, АСТ, АЛТ. Если они нормальные, значит печень работает нормально. Если не нормальные, значит нужно дальше уже обследоваться на вот различные причины, в том числе гепатит В и С. Но на гепатит В и С обследование, конечно же, еще проходят и перед операциями, при госпитализации в больницу, поэтому здесь разные могут быть ситуации. Ну вот конкретную ситуацию мы с вами обсудили, да, надеюсь, все точки над «и» мы с вами расставили. Следующий вопрос к нам в студию прислали радиослушатели из Белоярского района. Предстоят огородные работы, придется пользоваться наколенниками, как правильными, пользоваться в том числе гипертонику. Уважаемые радиослушатели, спасибо большое за замечательный, интересный вопрос, который включает в себя очень много аспектов и психологических, и философских, и техники безопасности, и медицинских аспектов. Поэтому боюсь, что за нашу передачу, за такой регламент по ответам на вопрос не удастся все обсудить. Я надеюсь, что те вопросы, которые останутся, мы с вами обсудим в последующих передачах. Первое, на что нужно обратить внимание. Все мы с вами хоть раз в жизни, ну, подавляющее большинство-то точно, проходили технику безопасности. К сожалению, очень часто мы, проходя эту технику безопасности, скучали, не обращали ваше внимание. А ведь на самом деле этот аспект нашей жизни очень важен и в рамках предстоящего сезона огорода, да, сезона земледелия. Почему? Дело в том, что ведь если мы вспомним основные аспекты техники безопасности, они обязательно включают в себя, в первую очередь, это правильную одежду. Одежда, обувь, головной убор и другие средства. Ну, если неформально к этому подходить, а хотелось бы, чтобы мы неформально к этому подходили, мы должны, большинство из нас любят землю, огород, земледелие, должны подходить к этому с любовью к себе. Первое. Просмотреть одежду, в которой мы планируем работать в огороде. Это не только должна быть одежда, как это, к сожалению, бывает, да, сейчас, так сказать, старая, да, ту, которую вот хочется выбросить, вот, там, обувь в том числе. Обувь должна быть удобной. Она должна быть комфортной. В ней ни в коем случае не должно быть риска запнуться и упасть. Ведь это травматизация в огороде очень часто встречается. И количество переломов, и неблагоприятных переломов в возрасте очень часто – это беда, которая сопровождает вот этот сезон. Поэтому обратите внимание на обувь. Обувь должна быть не по принципу, какую жалко выбросить, а та, которая комфортная, целая, удобная и с соответствующими характеристиками. То есть не просто шлепанцы, а закрытая, да, и удобная. Не скользящее. Второе – это, безусловно, средство, которое мы пользуемся для снижения нагрузки на суставы. Здесь наколенники – это просто, мне кажется, это замечательная ситуация, которая сейчас любому опытному огороднику и садоводу просто необходима. Потому что работать в ситуации без упора на колени – это всегда нагрузка на позвоночник очень большая. Упор с работой вот на колени, как раз она очень удобна в этом плане. Кости и сустав коленный, они очень чувствительны к физическому воздействию. Человек не приспособлен длительно находиться в положении с упором на колени. И поэтому удобное использование этих средств очень важно. Снижается нагрузка на кости, снижается травматизация кожи, снижается нагрузка на сустав и связки. Это очень важно, потому что любое нарушение биомеханики, неприспособленное с точки зрения нормы, да, когда мы вот на коленях стоим, это всегда риск инфекции через кожу, это всегда риск повреждения связок, это всегда риск перегрузки хряща. Наколенники обязательно нужны. Это очень важный момент. Следующий момент – головной убор. Предстоит сезон, открытое солнце. Солнце, конечно, это очень важно для синтеза витамина D. Но, к сожалению, у нас ситуация жизни такова, что находясь больший период времени вне солнечного излучения, мы с вами имеем соответствующий тип кожи, который не способен сопротивляться вот активному солнечному индексу как таковому. Да? Поэтому, находясь всю зиму вне солнца или значительную часть времени в помещении, выходя на открытое, да, солнечное воздействие, мы имеем риски повреждения кожи. Во-первых, это само по себе повреждение кожи и риск, в том числе и неблагоприятных заболеваний для кожи онкологических. Во-вторых, это увеличение риска старения кожи. Поэтому важный момент, к которому я пытаюсь подвести – это обязательно нужно крем от загара, солнцезащитный крем приобрести как обязательный элемент вот техники безопасности при работе в огороде. Как и головной убор с широкими полями, который максимально закрывал, значит, тело. С витамином D нужно разбираться немножко по-другому. Так уж получается, что все мы находимся в зоне высокого дефицита витамина D, и поэтому нужно витамин D употреблять ежедневно. 2000 единиц – это вот та среднестатистическая рекомендация, которая большинством врачей поддерживается. Да, конечно же, если у вас есть те или иные заболевания, дозу должен врач отрегулировать. Да. Нижняя доза употребления витамина D суточная 800 единиц, но мы ее практически не получаем. И находясь в дефиците, для того, чтобы немножко еще с накопительным эффектом жить, вот дают такую дозировку все-таки 1-2000 единиц в сутки. Поэтому здесь не нужно бояться того, что мы не получим витамин D. Витамин D нужно получать в виде витамина дополнительного к пище. Вот. А от солнца все-таки желательно изолироваться кремом. Следующий момент – это сбор аптечки. Выезжая в огород, в свой дом, да, выезжая за город, аптечку нужно обязательно с собой собрать. Это чуть ли не первая ситуация. Все совершенно четко понимают, что скорая помощь, если что случится, приедет, но времени все равно потребуется много. Станция скорой помощи не располагается близко к каждому саду и огороду. Требуется большое время. И поэтому первые меры профилактики, первые меры лечения должны быть строго соответствовать профилю той болезни, которая есть. Если, значит, есть гипертоническая болезнь, в аптечке должны быть препараты от артериального давления повышенного, те, которые рекомендовал врач, плюс врачом нужно обсудить еще средства для лечения повышенных скачков артериального давления, гипертонического криза. Разные средства рекомендуют врачи, это или каптоприл, или максинидин, то есть каждый конкретный случай врач вам должен сказать, какое лекарство нужно в аптечке держать для того, чтобы вот эти скачки давления регулировать. Да? Вот, это очень важно. Почему? Потому что, казалось бы, лето, период такой, казалось бы, должен быть такой, наоборот, позитивный, но выходя на солнце и работая физически, мы с вами входим в два важнейших фактора повышения давления. Перегрелись на солнышке, давление повысится или наоборот резко упадет, если не соблюдается водный режим. Но повышение давления очень часто бывает вот в солнечные активные периоды. Поэтому один из факторов, конечно же, в пик солнечной активности, там, значит, с 12 до 4, там, нежелательно работать. Нужно четко совместить свой график работы с профилем здоровья. Вот, аптечка. В аптечке препараты, которые выписал доктор, средства для обработки ран, йод, краска Костеляне, бинт, да, обязательно, лейкопластырь бактерицидный для человека, страдающего сердечным заболеванием, стенокардии, нитроглицерин обязательно и аспирин. И помним с вами, что неотложные ситуации, сердечно-сосудистые, это, к сожалению, частые ситуации, которые бывают во время садовых работ, физическая нагрузка и солнце, провоцирующий момент. Коротенько, если человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, если у него появились боли за грудиной давящего характера, первый симптом стенокардии, нужно принять нитроглицерин. Не проходит в течение 10-15 минут, нужно вызывать скорую, пока скорая едет, разжевать таблетку аспирина, ацетилсалициловой кислоты, она разжижает кровь. Значит, если у человека высокое давление, обязательно аппарат с собой брать, значит, на садовый участок, померить давление, принять таблетку, которую доктор рекомендовал от высокого давления, как мы уже сказали, да. Вот, если давление не снижается, высокая головная боль, вызывать скорую помощь. Ну и коротенько помним с вами, что одним из таких распространенных заболеваний сосудистых может быть и ишемическая атака, инсульт, нарушение кровообращения головного мозга. Если у человека резко нарушилась речь, если у человека перекосило лицо, если у человека выпало движение руки или ноги, это могут быть первые признаки инсульта, срочно нужно вызывать скорую. То есть здесь такие простые знания помогают быстро сориентироваться в необходимости получить неотложную помощь. Поэтому вы видите, те работы, которые предстоят, у нас они требуют комплексной оценки. Ну, говоря о философии и психологии, я, конечно, хотел бы сказать, что прежде чем начать работы, вспомните, сколько запасов в виде солений, варенья осталось с позапрошлого года. Сделайте поправку, а нужно ли на самом деле выполнять вот эту избыточную физическую нагрузку. Нагрузку сделайте доступную себе по здоровью и доступную по урожаю. Потому что те излишки, которые остаются, они показывают, что те нагрузки, которые были выполнены, они только ушли впустую и на вред. Поэтому здесь очень много вопросов организационных нужно решить. Ну а медицинские все в рамках техники безопасности. Я думаю, многие с вами мы понимаем, и вы многие можете даже еще и дополнить и лучше рассказать, имея опыт техники безопасности на производстве, полностью перенеся это на предстоящие огородные работы. Следующий вопрос нам задают служители из Белоярского района. Какие меры нужно соблюдать, чтобы не образовались камни в желчном пузыре? Уважаемые радиослушатели, камни в желчном пузыре – это структуры, которые происходят и формируются в результате того, что нарушается баланс между факторами растворения, будем говорить, химических веществ в желчи и факторами, которые способствуют образованию камней. Как правило, факторами, способствующими образованию камней, является нарушение концентрации холестерина в желчном пузыре, увеличение концентрации солей билирубина, увеличение концентрации солей кальция. И по составу все камни можно разделить на холестериновые, пигментные билирубиновые, камни, содержащие большое количество извести, да, карбоната кальция. Хотя вот последние встречаются очень редко, билирубиновые камни встречаются несколько чаще, но самые часто встречаемые камни, это порядка где-то, наверное, 80%, это так называемые холестериновые камни. Дело в том, что в отношении вот камней, состоящих из солей кальция, карбоната кальция, очень мало информации. Они формируются при таких редких обменных заболеваниях. Камни, формирующиеся при и состоящие в основном из билирубина, это камни, развивающиеся при в основном заболеваниях печени и заболеваниях желчного пузыря. Поэтому здесь первичная профилактика связана в основном с лечением печени. То есть здесь выявляются заболевания печени, будь то, допустим, вирусный гепатит, или гепатит алкогольный, или гепатит, связанный с ожирением, да, и в этой ситуации проводится лечение. А вот самые частые камни холестериновые – это камни, которые целиком и полностью являются проявлением так называемого метаболического синдрома. Метаболический синдром – это состояние, которое выделили в первую очередь кардиологи. Это комплекс расстройств обмена веществ в организме, включающий в себя избыточную массу тела, ожирение, увеличение давления, повышение холестерина, там, триглицеридов, да, и нарушение обмена сахара. То есть это такой, знаете, вот типичный спектр заболеваний современного человека, хорошо кушающего и мало двигающегося. Причем, когда речь идет о хорошем питании, речь идет как раз о типичном современном питании. Часто, когда речь идет о диете, разговариваешь с человеком, говоришь, вот вы знаете, питание у вас избыточное. Он говорит, да как избыточное, нормальное питание. Нормальное, обычное питание вот современного человека, оно избыточное по определению. То, что мы с вами обычно кушаем, это ненормально, абсолютно. Практически там в 99% случаев абсолютно ненормально, это надо понять. Мы кушаем с вами очень много сахара, очень много жиров, очень много белка. Мясо. Всю историю человек так не питался. А мы за вот десятилетия предыдущие стали так вот питаться совершенно по-другому. Ну, есть, безусловно, и нюансы, когда люди не могут себе позволить питание, но среднестатистически все-таки люди, даже те, которые не имеют возможности питания, они кушают очень много калорий, очень много углеводов простых, не позволяя себе разнообразного питания. Но тут тоже своего рода перекос. Если человек не может себе позволить разнообразного питания, к сожалению, все равно калорий получает достаточно много. За исключением, когда действительно бывают какие-то медицинские или социальные проблемы. Я говорю вот так, о среднестатистических данных. Вот. Поэтому то, что мы видим с вами сейчас, очень быстрое распространение желчекаменной болезни, это целиком и полностью ситуация, которая связана с изменением характера питания современного человека. Еще раз повторюсь, кушаем большое количество калорий, очень много углеводов, очень много сладкого, кушаем очень много, мало овощей, очень мало овощей, мало фруктов и, к сожалению, избыточное количество еще и красного мяса. Такая характеристика для определенной категории людей. К чему это приводит? Это приводит к тому, что холестерин, который мы получаем с пищей, мы получаем в избыточном количестве. А холестерин в избыточном количестве, он, попадая в печень и синтезируясь в печени, в том числе попадает в желчеводящие пути, собирается в желчном пузыре. Желчный пузырь – это такая фабрика, где происходит переработка желчи. Если холестерина много, то он выпадает в кристаллы и, соответственно, значит, дает рост для камней. Вот такая очень упрощенная схема для образования вот холестериновых камней в желчном пузыре. Есть там еще другие нюансы, нюансы, связанные с изменением концентрации желчных кислот. Есть растворимые, нерастворимые, но самое главное помнить и понимать это про холестерин. У кого образуются в основном камни в желчном пузыре? Наследственность. Есть очень большая вот доля наследственности. Но как реализуется эта наследственность? Как правило, через те нарушения обмена веществ у человека. То есть есть у ряда людей так называемая склонность к избыточной массе тела, так называемый бережливый тип метаболизма. Они и кушают, может быть, как многие, но набирают вес там, в 2 или в 3 раза больше, чем многие, да, условно говоря. Почему это происходит? Ну, многие ученые говорят, что это такой был эволюционный отбор. Раньше человек питался плохо, и для того, чтобы было выжить, нужно было выжить, выживали люди с бережливым типом метаболизма. То есть кушали меньше, но сохраняли калорий больше, и за счет этого выживали. Поэтому современный человек очень часто имеет вот так называемый бережливый тип метаболизма обмена веществ. Ему надо кушать меньше на самом деле. Понятно, что он, как правило, страдает, потому что ограничение в пище – это и психологическая нагрузка, это и дисциплина, воспитание себя и другие факторы, но это такова жизнь. Если человек современный хочет долго жить и быть здоровым, он должен кушать значительно меньше, чем вот он считает нормальным. И когда доктор вам объяснит каждому конкретной ситуации, что значит нормально, то у многих, знаете, так вот волосы дыбом встают. Я последний случай, когда обсуждал со своим, значит, пациентом, да, я ему объясняю, что вот вам нужно там гречку 3-4 столовых ложки утром кушать, значит, в обед вам нужно скушать, соответственно, рыбу вот столько-то, да, значит, овощей. И вечером опять же гречку с овощами. Он смотрит на меня, говорит, так я же вот, я не могу так. Я как, я... А смотришь на него, а у него сахар уже требует приема 3 препаратов. У него холестериновые бляшки во многих сосудах. У него давление зашкаливает. У него сахарный диабет. И у него инсульт вот-вот может начаться по всем анализам. А вот человек не понимает, что надо вот кушать мало-мало, значит, вот. Для того, чтобы уравновесить все эти вещи. Это особый момент понимания. Обычное питание и здоровое питание. И камни – это показатель. Показатель того, что мы кушаем слишком много. Наследственность у нас у многих такая, вот бережливая. Мы откладываем холестерин, калории. За счет этого образуются в том числе камни. Второй момент – это, значит, безусловно, двигательная активность. Двигательная активность – это работа желудочно-кишечного тракта. Все мы понимаем, что мало очень двигаемся. И даже вот в предстоящий сезон работ садовых, мы, к сожалению, и там очень мало будем двигаться. Знаете, в чем проблема? В основном будет статическая нагрузка. Люди будут уставать, мы устаем, мы много, значит, там, работаем руками, да, допустим, с лопатой. Но мы очень мало двигаемся в рамках того, что брюшной пресс работал динамично. Поэтому самое правильное вот при работе в огороде – это полчаса работы статической, 15 минут отдыха и 5-10 минут динамической прогулки. Походить. подвигаться, сделать кружок вот в огороде, вокруг огорода, около дома. Тогда желудочно-кишечный тракт будет работать значительно лучше и эффективнее. Вот. И овощи. Овощи – это мощнейший фактор, который способствует работе кишечника и способствует росту микроорганизмов в кишечнике. Если мы кушаем меньше, чем полкилограмма овощей в день, то кишечник и желчный пузырь плохо работают. Поэтому движение, здоровое питание, овощи, ну, естественно, профилактический осмотр, начиная с 40 лет, если есть наследственность, раньше нужно сделать УЗИ органов брюшной полости, если там есть уже песок в желчном пузыре, то есть ранняя стадия желчекаменной болезни, уже нужно начать меры профилактики как общие, так и в том числе есть лекарственные препараты, которые способствуют растворению песка в желчном пузыре. То есть надо рано начинать лечиться еще до стадии камней в желчном пузыре. Но если камни образовались, нужно понять, это хирургическое заболевание. Первый специалист, который дает заключение, что с ними делать, это хирург. Как бы вот это было ни проблематично, ни драматично, ни вот пугающе, но первое надо сходить к хирургу. Он скажет, оперировать, не оперировать. Если не оперировать, тогда вот можно пообщаться с терапевтом, гастроэнтерологом по поводу наблюдения за камнями. Если камни дают симптомы, нужно обязательно оперировать. Хоть один приступ боли в желчном пузыре – это показание для операции. Если камни – случайная находка, тогда вот могут быть рассмотрены разные варианты поведения. Но в основном это образ жизни. Контроль за холестерином, весом, двигательная активность, овощи, питание – и раннее обследование. Следующий вопрос нам прислали радиослушатели из Белоярского района. Просьба рассказать о пользе углекислого газа. Уважаемые радиослушатели, такой вопрос в предыдущей передаче был. Я на него ответил, видимо, не полностью. Спасибо за напоминание. Спасибо еще раз за то, что этот вопрос хотите обсудить, потому что, безусловно, очень много разных нюансов, которые мы можем и должны обсуждать по каждому вопросу. Если не удается обсудить, то радостно возвращаться и уточнять многие нюансы. Позвольте напомнить, что углекислый газ – это, собственно, один из составных газов в атмосфере, в которой мы живем. И, собственно, он участвует в процессе фотосинтеза и воздействует на теплообмен. Всем известен так называемый парниковый эффект, и то, что он влияет на климат, и то, что происходит потепление климата, это одна из теорий. Многие ученые это поддерживают, но многие ученые, в общем, с этим не совсем согласны, считают, что много других факторов, которые определяют изменение климата. Основные источники углекислого газа – это растения, животные. Он содержится в вулканических газах, безусловно, источник углекислого газа – это жизнедеятельность человека. Техногенные источники – это промышленные предприятия, транспорт, производство электроэнергии, сжигание топлива. То есть, в общем, жизнедеятельность человека, безусловно, оказывает существенное влияние. Концентрация углекислого газа в воздухе незначительная, составляет где-то 250-450 таких миллионных долей. Если говорить, что такое миллионная доля, это, например, кубический сантиметр на 1 кубометр воздуха. Если говорить в процентном, в объемном соотношении, то концентрация углекислого газа в воздухе составляет где-то от 2 до 0,04%. В промышленных городах концентрация углекислого газа достигает порядка 0,06, то есть 0,06%. Современные нормы, утвержденные по ГОСТу, предлагают следующие уровни углекислого газа. Согласно вот современному действующему ГОСТу, оптимальным содержанием углекислого газа в помещении является 0,08, то есть на 0,02 выше, чем в окружающей среде, в промышленных городах, концентрация углекислого газа. Это считается воздухом высокого качества, то есть 0,08. Допустимая концентрация углекислого газа находится в пределах где-то порядка 0,1-0,14. Повторюсь, чтобы в цифрах не запутаться, в норме, вот в воздухе, вне промышленного города, в такой чистой атмосфере, где-то концентрация где-то порядка 200-400 миллионных единиц, в промышленном городе достигает 600, но ГОСТ допускает содержание в помещении 800 миллионных единиц углекислого газа. Концентрация, которая требует каких-то принимаемых мер, это 1000 миллионных единиц. К чему я это говорю? К тому, чтобы не было, знаете, у нас спекуляций в отношении того, что вот, знаете, это суть, вот есть такие колебания, на них нужно обращать внимание. То есть еще раз хочу подчеркнуть, оптимальный уровень углекислого газа в помещениях до 800 миллионных единиц. И мы трезво должны оценивать те данные, которые представляют нам климатологи по поводу изменения концентрации углекислого газа. Да, они, безусловно, тревожные, они вызывают обеспокоенность, но это не должно быть паническим настроением и тем более информацией, которая лежит в основе каких-то неправильных решений. Согласен, тенденция по определению содержания углекислого газа в атмосфере, она показывает устойчивый рост. Если климатологи в 2009 году среднюю концентрацию углекислого газа в атмосфере определяли как 387 миллионных единиц, в 2016 году уже 400, в 2018 году 410, в 2019 415, а в 2020 417. Это вся вот такая устойчивая тенденция беспокоит. И есть такие международные политические решения о квотах на выброс углекислого газа. Но вместе с тем мы с вами видим по цифрам, цифры не говорят о каком-то серьезном воздействии на здоровье человека. Здесь нужно все рационально оценивать, без паники. Говоря о физиологических функциях углекислого газа, безусловно, здесь можно, знаете, говорить долго и красиво, потому что углекислый газ – это возбудитель дыхательной системы, и мы должны с вами понимать, что очередной вдох человек делает как раз, когда накапливается углекислый газ. И не из-за дефицита кислорода, а именно из-за углекислого газа. Плюс углекислый газ – это очень важный регулятор обмена веществ. Регулятор обмена и с кислородом гемоглобина. Гемоглобин не отдаст кислород без углекислого газа. Углекислый газ является нейтрализатором, в том числе свободных форм кислорода, который может повреждать ткани. Но это процессы настолько уравновешенные, настолько, понимаете, динамичные, что все вот эти исследования тонкие научные, они пока не вышли в какие-то медицинские рекомендации, медицинские ситуации. Поэтому я прошу вас очень быть деликатным к многим вот утверждениям, которые вы слышите из сейчас разговора, из тех научных заметок, которые читаете, в отношении того, как можно, там, знаете, концентрацию углекислого газа регулировать те или иные состояния и заболевания. В обычной жизни что нам очень важно знать? Как влияет углекислый газ на организм здорового человека или человека, находящегося в состоянии такого вот баланса между болезнью и здоровьем? Факт того, что накопление углекислого газа в помещениях способствует снижению внимания, слабости, недомоганию, ряду других ситуаций. Это момент, который очень часто обсуждается при проектировке помещений, при проектировке вентиляции в помещениях, и мы это должны учитывать. Есть исследования, которые четко говорят, что если концентрация углекислого газа, допустим, превышает 1000 миллионных единиц, то снижается внимание, ну вот, функция нервной системы где-то на 30%. Появляется, может быть, головная боль, другие какие-то дискомфортные явления. Это ситуация, которую мы так с вами знаем, что проветривать помещение нужно постоянно, что самое качественное помещение – это помещение, в котором оптимально настроена приточная вентиляция, да, вот обмен воздуха как такового. Если этой вентиляции нет, то нужно принять за правило проветривание помещения с определенной периодичностью, потому что если вентиляции нет, кислорода-то, как правило, не падает концентрация, а вот накопление углекислого газа происходит достаточно быстро. И именно за счет накопления углекислого газа у человека формируется вот такая подавленная активность нервной системы. Хотя болезненных факторов, влияющих на нервную систему, перед этим фактором будет, наверное, знаете, больше сотни или тысячи других моментов. Поэтому не нужно здесь ничего переоценивать и абсолютизировать с точки зрения, да, вот у меня голова заболела дома, значит, все, это вот углекислый газ. Но вместе с тем это нужно учитывать. В помещениях, где вентиляции нет. Это и в помещениях в городских. Это и в помещениях деревенских, где вот с вентиляцией там при не всегда все вопросы отработаны. Важно помнить. Что касается болезненных состояний и состояний в медицине. Как правило, в медицине главная проблема – это не с точки зрения недостаточной концентрации или высокой концентрации углекислого газа, а проблема, связанная с тем, что органы и системы, сердечно-сосудистая система, дыхательная система, если они нарушают свою функцию, они не обеспечивают нормальный приток кислорода. И в медицине самая большая проблема – это как раз формирование гипоксии, недостаточной концентрации кислорода. Сердце, если плохо работает, как насос, если легкие плохо работают, как меха, то не происходит нормального насыщения кислорода. Все попытки применить в медицине лечение с помощью углекислого газа, к сожалению, до сих пор остаются на уровне экспериментальных методик. Ни гипокситерапия, ни карбокситерапия не перешли в какой-то значимый раздел медицины. Их нет в клинических рекомендациях. Поэтому я, видимо, еще раз и еще раз вот вижу у вас вопрос о том, что скажите, пользу углекислого газа вы хотите услышать. Есть ли какие-то методики медицинские, которые бы лечили углекислым газом? Я еще раз хочу сказать, никаких методик сертифицированных в клинической медицине нет. Есть методики для реабилитации. В санаторно-курортных учреждениях, да, очень любят, допустим, те или иные методики вот, различные. То озонотерапия, то вот с применением углекислого газа. Но они все не способны вылечить ни одно заболевание. Да, в период реабилитации, скажем, у человека после инсульта, когда все решились медицинские вопросы, это может быть дополнительным методом восстановления. Да, у человека с каким-то расстройством нервной системы, это может быть этапом реабилитации, но не более того. К сожалению, систематизированных каких-то методических рекомендаций, клинических рекомендаций нет. В обычной практике концентрацию углекислого газа мы можем с вами регулировать с помощью дыхания. Об этом мы с вами каждый раз говорим. Осознанное дыхание. Дыхание по квадрату. 4 раза вдох, на 4 счета задержка дыхания, на 4 счета выдох, на 4 счета, значит, опять задержка дыхания на выдохе. Вот основная простая методика по квадрату, которая позволяет организму иметь и нормальный баланс стимуляции за счет концентрации углекислого газа, и нормальный баланс за счет нормальной концентрации кислорода как таковой. Дыхание – это фактор регуляции нервной системы, фактор регуляции сосудистого тонуса. Но опять же, разбирая вопросы, можем ли с помощью дыхания мы с вами вылечить гипертонию или какую-то там тяжелую тревогу, депрессию, к сожалению, нет. Как метод образ жизни здорового, как реабилитации, как наравне с питанием, с физической активностью, с другими моментами, безусловно, это важно. Если я не на все вопросы ответил, еще раз уточните, что вы хотите услышать. Вот именно в этом вопросе я с удовольствием более подробно постараюсь ответить на этот вопрос с точки зрения понимания врача. Пока медицина эту ситуацию, то есть влияние углекислого газа на организм человека, не перевела в терапевтические методики, то есть методики, которые врач может рекомендовать для лечения. Следующий вопрос нам прислала наша радиослушательница из Тавдинского городского округа. Она спрашивает, у меня очень сильное обострение экзема, особенно на руках, постоянный зуд. Невозможно сдержаться, расчесываю до крови, уколы дексаметазона не помогают, как добиться ремиссии? Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, дело в том, что экзема – это не одно само по себе заболевание, это группа заболеваний. Преимущественно, да, это не инфекционное заболевание, но может быть хроническое или острое воспалительное заболевание кожи. Но это всегда болезнь, для которой характерны частые рецидивы с зудом, покраснением, мелкой сыпью в виде пузырьков и жидкостью. Основные факторы, которые лежат в основе экземы, это наследственность. наследственность, которая реализуется через в основном аллергический компонент. То есть наследственность передает предрасположенность к аллергии. Есть совершенно четкие данные о том, что если у родителя есть экзема, то у ребенка она будет с вероятностью 25-40%, если у одного. А если у двух родителей экзема, то риск повышается до 50-60%. Как формируется экзема? Это аллергическая реакция. Но у кого-то аллергия в виде ринита, у кого-то в виде крапивницы, у кого-то в виде бронхиальной астмы, а у кого-то в виде экземы. Что такое аллергия? Иммунная система при аллергии, она гиперответственна. Если в норме аллерген иммунная система перерабатывает без избыточной реакции, то при аллергической реакции иммунная система вырабатывает в ответ на проникновение любого аллергена, аллерген – это чужеродный любой фактор, который в организм может попадать, она вырабатывает большое количество веществ, в частности гистамина, других веществ, которые приводят вот к изменениям на коже, к изменениям сосудистой реакции, зудам. То есть иммунная система старается таким образом избавиться от аллергии, но, к сожалению, вот эта сама реакция избавления, она избыточная и доставляющая беспокойство организму. Аллергическая реакция может быть самая разнообразная. Это может быть на домашнюю пыль, на лекарства, на пыльцу растений. И особенно для экземы важно является выявление реакции на бытовую химию. Здесь четко нужно следить, какие новые химические вещества, значит, бытовой химии появились в доме. Моющие средства, стиральный порошок, все что угодно, все это должно быть четко вот отслежено, записано, что появилось новое, как появилась реакция новая. То есть, если появилось новое моющее средство там, для посуды, и сразу же экзема через какой-то период времени проявляется, это высокая степень вероятности того, что именно экзема, вот им как контактная реакция на эти вещества формируется. То есть, это целое расследование, которое человек проводит самостоятельно вот, в рамках вот, наблюдения болезни на внешние факторы и стресс. Очень часто тревожно-депрессивные реакции приводят к формированию экземы, обострению, правильно сказать, экземы. Некоторые психотерапевты утверждают, что экзема – это вообще психосоматическое заболевание. Честно говоря, это не поддерживаю такую теорию, потому что, безусловно, стресс он играет роль в изменении реакции иммунной системы, и, безусловно, экзема способна человека довести до тревожной реакции и до депрессивной реакции, то есть вот из этого зуда, из этих проявлений, здесь формируется порочный круг, но предполагать то, что полностью вылечив нервную систему, можно вылечить экзему, я думаю, что это немножко безответственно, но помощь психотерапевта и помощь специалиста, который бы помог один из факторов обострения заболевания, а именно стрессовый фактор, взять под контроль, это очень важно. Пожалуй, вот это два основных таких ядра. Это аллергическая реакция и такая вот нервная реакция, изменение работы нервной системы. Хотя есть и ряд других ситуаций. Это и ряд изменений эндокринной функции, работа щитовидной железы. Это и желудочно-кишечный тракт, здоровье, хотя не на первом месте стоит, но очень часто отправляет к эндокринологу со словами «вот вылечите желудочно-кишечный тракт и пройдет экзема». Нет, это неправда. Экзема от желудочно-кишечного тракта не формируется, не проходит. Вот ряд других ситуаций. Есть особые формы экземы, связанные с инфекцией, с микробами. Вот здесь ситуация связана с тем, что при повреждении кожи присоединяется инфекция. И на саму инфекцию иммунная система может давать реакцию в виде вот аллергии, в виде экземы. Поэтому так называемая микробная экзема – это тоже определенная ситуация. Но здесь уже не чисто, не инфекционное состояние, состояние с экземой. К чему вот такая пространная речь? Речь связана с тем, что ну вот одинаковая экзема у 10 людей, которые придут на прием к дерматологу, за один день практически не будет. Поэтому нужно понимать, что это много факторов. Они все индивидуальны и каждый раз требуют настройки и понимания с точки зрения индивидуального ведения, с точки зрения лечения. Безусловно, экзема ведется специалистом, специалистом-дерматологом и специалистом аллергологом-иммунологом. В этой ситуации очень важна как раз кооперация нескольких специалистов для того, чтобы если это заболевание распространенное и не поддающееся стандартным методам лечения, было устранено. Самым главным аспектом диагностики экземы, конечно же, является выявление тех аллергенов, то есть факторов, которые провоцируют аллергическую реакцию при этом состоянии. Поэтому это порой такой достаточно продленный по времени, непростой путь, требующий и исследования антител к различным аллергенам, пищевым, там, пыльцевым, другим каким-то факторам. Это исследование крови, это исследование других показателей, которые пытаются выявить аллергическую составляющую. Это факт номер один. Факт номер два – это очень непростая ситуация изменения бытовых привычек. Вот. Есть люди, у которых есть аллергия, допустим, на шерсть домашних животных, но они настолько любят домашних животных, что они вот просто вот никак не могут понять, принять и смириться с ситуацией, что вот никак невозможно, значит, от них отказаться. И доводят вот эту вот стимулирующую аллергическую реакцию до таких ярких, тяжелых проявлений, которые поддаются лечению. Если есть аллергия, главный способ предотвращения аллергии – это избегать контакта с аллергеном. Если у человека экзема, там, допустим, на помидоры, то он всю жизнь уже, к сожалению, не сможет кушать помидоры, ну, за редким исключением. Есть сейчас современные технологии лечения аллергии, но это отдельная ситуация, которую индивидуально обсуждает врач, значит, дерматолог по десенсибилизации с человеком, страдающим как ситуацией. Но, как правило, если не проходит вот этой такой специализированной терапии, отказ от продукта, вызывающего аллергию, это закон номер один. То есть здесь не просто нужно принимать лекарственные препараты, которые снижают степень воспаления аллергического. Они только лечат следствие, нужно понять причину, понять, какой этиологический фактор, с чем, на что возникает эта реакция, на какой, значит, момент, да. Ну, в этой ситуации, к сожалению, еще добавляет больших проблем и текущий период весны, да, когда добавляется аллергия на цветение, на пыльцу, на другие факторы. Вот здесь требуется еще и обследование вот в этом направлении. Важный фактор понимания лечения экземы. Экзема – хроническое заболевание, которое в любой момент может обостриться, если возникает опять контакт с провоцирующим фактором. Поэтому, к сожалению, говорить о полном выздоровлении не всегда приходится. И очень важно здесь пройти еще и психологическую помощь в рамках понимания особенностей жизни с этим состоянием, заболеванием. То есть необходимостью ограничивать в том, в каких-то пищевых факторах, которые провоцируют пищевую аллергию, там, в других моментах. Если у человека тяжелая экзема на цветение, то в некоторых тяжелых ситуациях требуется даже изменение региона, да, когда человек переезжает, допустим, в период цветения растений в другой регион на какое-то время или меняет место жительства. Очень тяжелый, конечно, вопрос для решения, но иногда вот единственно возможный при тяжелой ситуации течение этого состояния заболевания. А все лечение, которое предусматривает доктор, это лечение симптомов. Антигистаминные препараты, препараты, которые лечат аллергическую реакцию, гормональные препараты, препараты, которые лечат аллергическую реакцию. Допустим, при микробной экземе это антибактериальные мази или лечение вторичной инфекции, которая присоединяется при экземе. Но и целый комплекс, конечно же, косметологических средств, которые назначает исключительно только врач-косметолог, дерматолог, для того, чтобы сохранять кожу целостную, потому что любая травматизация, любая повышенная сухость кожи – это тоже фактор, который провоцирует экзему. В этой ситуации это дополнительное отдельное направление. Поэтому я понимаю, насколько это проблемная ситуация. Сочувствую вам, как вот врач, в рамках того, что, безусловно, это заболевание составляет большую нагрузку и на нервную систему, и на переживания как таковые. Но хочу сказать, что, безусловно, здесь комплексный подход и ведение у специалиста, оно дает победу. Нужно только, безусловно, каждый раз пересматривать каждый раз аспекты видения. И если вот на том уровне терапии, на который вы увидели отсутствие эффекта, есть какой-то тупик, нужно идти в учреждения более высокого уровня, то есть областные учреждения, которые занимаются проблемой кожи, областной кожный диспансер. В заключение, уважаемые радиослушатели, хочется еще раз подчеркнуть, что основные проблемы, которые, безусловно, в текущем моменте с точки зрения сохранения здоровья являются важными и актуальными, это весенний сезон, способствующий обострению хронических заболеваний, требующих от нас особого внимания к выполнению рекомендаций по поводу хронических заболеваний. И, безусловно, те меры, которые мы должны предпринять как профилактические меры в период вот, работ в саду, в огороде. Ну, мы с вами их в сегодняшней передаче обсудили, и, безусловно, они важны и нужны. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.